Все. Добрый вечер. Как это? Мишених насадар марбим басимха. То есть нужно начинать радоваться. Наступил, слава Богу, месяц Адар долгожданный. Так сейчас порадуемся словами Торы. То, значит, мы находимся во второй части книги Дерех Ашем, глава 8. Мы ее уже начали. Я напомню, что это называется Баавханот протиот Башгаха. То есть есть особенные случаи проведения. Сейчас будет, точнее, к концу урока будет видно, что за особенные случаи Рамхаль имеет в виду. Вот. Первый пункт мы не будем повторять, а начнем сразу со второго. Напомню. Мимаши царикши тедаот. Что еще очень важно знать, когда мы говорим о проведении Всевышнего? Кигины гамаш паатоот и халек лишней мини. Что значит влияние Всевышнего? Мы должны разделить то влияние, которое Всевышний дает человеку в этом мире, мы его должны разделить на два больших главных вида. Айхат улемаш элигуф, то есть такой вид влияния, который Всевышний оказывает на телесную составляющую человека и мира. Насколько человек будет болен, здоров, насколько у него будет успех в материальных делах, засуха, голод. Или наоборот, изобильный урожай. То есть в любом случае, все это виды влияния, относящиеся к телесной составляющей этого мира и человека. То есть то, что влияет на тело, в конце концов. Вашини улемаш или нефиш. Второй вид влияния, это то, что касается человеческой души. Лемаш или гу, кварбиарну и нена. То есть то, что касается телесного влияния, мы уже это все объясняли. То есть на самом деле это все и объяснялось до сих пор. Когда Рамхаль говорил о провидении Всевышнего, о том, какие влияния Всевышний так или иначе оказывает на этот мир, он все время говорил о телесном влиянии. То есть нас в первую очередь человека интересует это его телесное здоровье и успех в этом мире. Парнаса, святые дела. Вот. Дигайну лимаши ацлахата адам вешельвато беулямазы. То есть это имеется в виду, как я уже говорил, телесное влияние. Это успех человека и его умиротворение в этом мире, то есть его спокойствие. В физическом смысле. Улимаши нишама. Губемаше аскала выйдия, убикрывата адамаров из барахшмо, выикрома алатоа навши. А вот что такое духовная составляющая влияния? Это то, что касается осмысления человека, то есть его постижения, то, что касается его знания, его близости ко Всевышнему. Это то, что называется духовное достоинство человека. То есть это не единственное место, где Рамхаль говорит, что на самом деле духовное или душевное состояние человека это тоже результат влияния Всевышнего. Но это должно быть на самом деле понятно, очевидно и логично, потому что, например, в Дат Твунот в самом начале Рамхаль объясняет, когда говорит о соединении души с телом, не в самом начале, в первой четверти книги, он объясняет, что душа человека, прежде чем войти в это тело, она проходит процесс уменьшения и ослабления. Что если бы душа человека, она вошла в тело, в той силе, которой она на самом деле обладает, то есть со всем тем потенциалом, который у нее есть, она мгновенно бы очистила тело, осветило его таким образом, что человек в жизни бы не согрешил. То есть, если бы не было ограничения некого духовного влияния, то есть того, что душа получает из своего источника, если бы не это ограничение, человек никогда бы не грешил. Ему бы все было ясно с самого начала, несмотря на то, что его душа находится в теле. Помните, есть Мидраш Агада такой, Гемора пишет, что прежде чем человек приходит в этот мир, то есть до того, как рождается, он видит весь этот мир от края до края. Вот. Я думаю, что от края до края имеется прежде всего от начала до конца. То есть он видит все, что задумал в этом мире Всевышний. То, как это все начинается и чем это закончится. А такое видение означает, это все равно, что человек уже находится в будущем мире. То есть он уже видит в этом мире только добро, оно плохо не выглядело. Ну, понятно, что... Вот, так и... Перед тем, как он рождается, перед тем, как приходит в этот мир человек, причем интересно, что Агада говорит, это происходит перед рождением, то есть как бы в утробе матери он еще как бы видит все на самом деле, удивительная вещь. Не знаю, какая это из отонов камина, в смысле, какие следствия, но вот, но перед тем, как он рождается, ангел бьет его, да, чтобы он забыл все.
Это образно, да.
В смысле, что бьет? Ну, конечно, образно, да? Хотя, вот говорят, что вот это след от удара ангела, да? Вот. Но это, опять же, это образно, да? Вот. Конечно, что это образно. Образно. Но смысл в том, что степень осознания человека того, что в этом мире происходит, степень его духовного совершенства, она зависит от того, насколько позволяет этому совершенству быть Всевышним. Ну что, смысл не в самом знании, не в самом постижении, как объясняет Рамхаль Датвунот, а смысл в том, что человек прикладывает усилия для того, чтобы этого достичь. То есть человек должен находиться во тьме, в смысле в недостатке знания, в состоянии свободы выбора, для того, чтобы прикладывать усилия к постижению, несмотря на то, что у него это постижение отсутствует. А вот уже само постижение, там, любая степень постижения, она приходит к человеку как влияние Всевышнего, как награда за те усилия, которые он приложил. То есть как бы в награду за то, что человек прикладывает усилия к постижению этого мира, к постижению истины, как она есть во всем его, вот, во всем многообразии ее недостатка, скажем так, в этом мире. В награду за это Всевышний возвращает вот это вот как бы исходное потенциальное постижение в той или иной степени. И раз уж мы говорим об этом, то надо напомнить о том, что смысл всего этого в том, чтобы это постижение, оно стало заслуженным. Не подарком. То есть получается, что как будто бы, мы так это и воспринимаем, что человек раскрывает, открывает эту истину, находит ее в мире. Хотя на самом деле это не он находит, а Всевышний ему ее дает, когда он прикладывает достаточные усилия. То есть в любом случае, любое постижение, Гаон тоже, кстати, говорит об этом, Виленский Гаон, комментарий на Мишлей. То есть он там говорит такую вещь, что любое постижение, любое открытие, которое человек делает в этом мире, оно сродни пророчеству, в смысле, что вот оно приходит как подарок. О. Так вот, значит, когда здесь Рамхаль выделил отдельной главой, да, назвал это 8 главой второй части, и назвал это как бы разные виды, разные степени проведения, он хотел как бы нам рассказать о разных степенях, да, духовного откровения, в котором существует в этом мире человек. То есть у этого есть тоже определенная градация. Вот. О, кигины. Сейчас он пояснит просто, что значит вот это вот духовное влияние. Кигины амацаф атовшили улама зебеймет. То есть по-настоящему хорошее состояние этого мира, доброе состояние этого мира. Шиюбны адам двиким лихохма. Это когда люди, они стремятся к... Они не стремятся. Когда люди едины с мудростью, близки к мудрости, назовем это так. Воскимба абадат байрамы. Когда они занимаются служением Всевышнему, когда это есть смысл как бы жизни человека. В силу того, что он близок к мудрости. Вия имет галую барури, когда истина ясна человеку. Он знает, для чего он живет. Вие ареша нирдав венихна, а когда злодейство в этом мире, оно преследуемо самим человеком. И когда оно как бы сдается, смиряется. Веатармит мушлах, когда ложь отвергнута. Велоти мацеа вода баулам билти и лёв из барахшмо. И когда нет никакого служения в этом мире, кроме как Всевышнему. Веколя медот тавод тимацейного тикберейна. И все добрые качества, они присутствуют в этом мире, находятся в смысле, они видны и они сильны. Когда мы добрые качества Всевышнего, которые свидетельствуют о его присутствии в этом мире, когда они раскрыты. Ватирухак на амидот араот ватимасейна, а дурные качества, когда они отвергаются и когда они презренны. Понятно, что тут и о самом человеке речь идет. Викинегедзе, тербеа шальва ваашекет, и соответственно этому, ну как, из-за того, что люди вот так вот настолько духовные, настолько служат Всевышнему, то есть уже в ответ на это возникает, как бы в этом возникает мир, умиротворение, тишина. И нету в этом мире страданий, боли, вреда. И слава Всевышнего, она раскрывается в этом мире. И рад Всевышний своим делам. У Маасов смехим, валазим лифанов. И дела его, в смысле, как бы, человек, созданный Всевышним, он тоже рад. Я хотел одну деталь, как бы, что значит, как иллюстрация, что значит добрые качества, восхваляемые, и дурные качества, презираемые. Я помню, когда старые книги, ну, в смысле, литература там, более древняя, чем назовем это, чем современная литература, чем появилось и расширилось такое понятие, как вот современная литература. Я помню то, что некоторые вещи в старых, в старинных книгах, они резали слух. Там, допустим, еще в средние века можно, часто встречается диалог, когда честный человек говорит обманщику: «Ты лжец, устыдись!» И тот стыдится. Ну или не стыдится, тогда он совсем злодей, да? Но во всяком случае, положительный герой, он как бы взывает к стыду: «Ты лжешь!» Человек, который лжет, он вдруг краснеет.
И плачет.
На самом деле в Талмуде написано, да? Есть очень много законов, связанных с судопроизводством, да? Которые основаны на том, что человеку трудно врать. Допустим, есть такой закон, что, ну, точнее, есть законы, основанные на уверенности, что жена не смеет врать в присутствии мужа. Пока его еще нет там, допустим, она может там утверждать, что ее развели, да. То есть, а вот когда муж здесь присутствует, то он на самом деле не дал ей развод, да. Она не посмеет сказать, что он дал ей развод, если этого на самом деле не было. Что?
Ну, со свидетелями действительно.
Не-не.
Ну, трудно врать. Присяга однозначно.
О, ну вот. Рыбровин свидетельствует, что под присягой врать все еще трудно. Да? Вот. Так вот, когда я был еще совсем юный, мне эти старые книги с их выражением, с их выведением злодеев на чистую воду путем вот такого, значит, тохаха, как это по-русски сказать. Наставление такого: как ты смеешь лгать там, негодник, да, то есть человек тут же. Мне это было удивительно. Да как же так? Я же вот.
Это уж мусар.
Врать, как дышать, да? Так кто ж признается? Помните, как это? Кинзадза, да? Кто ж на чатле правду думает, да? То есть врать ради своей какой-то выгоды, ради того, чтобы защитить себя от неприятностей, это как дышать. О, так а на самом деле это говорит о чем? Что в нашем поколении мы погрязли в определенном наборе дурных качеств, которые еще, в общем-то, относительно недавно они не были настолько распространены, настолько очевидны, как это сейчас. Да, люди воровали, люди обманывали, они были жестокими, придумывали себе какие-то вещи, совершали наглые преступления. Но во всяком случае, лгать, это не было настолько естественно, как это сегодня. И принципе, то, что ложь в этом мире, я бы даже сказал, последние десятилетия, она становится все более и более естественной. Да? Сегодня, ну что, достаточно много людей, которые врут по должности, и они не понимают, в чем как бы их... Даже укорять невозможно. Все врут, ну а что делать, да? Так это работа такая. Вот. Есть такая работа – врать. Да? Врать то, что нужно. Говорить не то, что есть, а то, что нужно сегодня говорить по каким-то там соображениям. Но мы еще поговорим о этом. Так вот это... Это не нормальная ситуация. И она в каких-то аспектах, очевидно, она усугубляется. Вот. Так вот, хорошее, доброе состояние этого мира, это когда все добрые качества, они находятся на самом деле на высоте, в смысле, в понимании людей, когда они действительно восхваляемы. Дурные качества презираемые. И тогда в мире наступает благоденствие и спокойствие. Просто эти добрые качества, несмотря на то, что это не просто средство для того, чтобы достичь спокойствия в этом мире, но они приводят и к тому, что в мире на самом деле происходит, наступает благоденствие. Не благоденствие – цель. Цель более глубокая, но и благоденствие приходит вместе с настоящей добротой. Ваэфих лэхользэ, а полная противоположность всему этому, бьет бне адам штуфим ахарэ тава. То есть совсем противоположность, то есть полная противоположность этому, когда люди бегут за своими вожделениями. Человека интересует то, что, как ему кажется, он может получить от этой жизни. Ума асим бы хахма вырухаким мимену, когда мудрость презренна и далека от этого, в смысле, далека от людей. Вылопаним ля вода кимеа то клюм. И они не обращены как бы к служению Всевышнего, может быть, совсем чуть-чуть или вообще ничего. Интересно. Рамхаль такой говорит, несмотря на то, что люди стремятся к своим вожделениям, гонятся за своими вожделениями, презирают мудрость, тем не менее, он говорит, «Вело паним ля вода, ким ми ад», да? А служение выделяет совсем чуть-чуть. То есть, нельзя сказать, что вера во Всевышнего полностью исчезает. Есть еще кто-то верит, да, и исполняет какое-то служение для своих, как бы, может быть, корыстных целей. Ваймет рцо, вареша говеру мацлиях. Истина сброшена на землю, а злодейство побеждает. Ваатармит ватаут раба, и заблуждение велико. Интересно, здесь Рамхаль постоянно возвращается как к лжи, ну в смысле, к ложной реальности, да, то есть, которая есть корень лжи, да, на самом деле. То есть то, что человек живет в ложной реальности, то есть он представляет себе мир не таким, какой мир есть на самом деле. Это в общем-то, основа основ всего падения мира и его разрушения. Рамбам объясняет, да, что то, что до греха Адама было истиной и ложью, после греха превратилось в добро и зло. Ну, то есть, что были абсолютные понятия, а абсолютные понятия, то есть, как бы, корень абсолютного добра, корень зла абсолютного, настолько, насколько зло вообще может быть абсолютным, это истина и ложь. То есть, есть истинная реальность, и это всегда хорошо, точнее, это то, что мы называем добром сегодня, если докопаться. Есть ложная реальность, которая есть, по сути, зло. То есть это я к тому, как бы, что стремление к правде или, напротив, какое-то смирение с ложью, даже если она там делается ради каких-то целей, это корень исправление или разрушение мира. Локомотив, который вытягивает за собой все остальное. Но сейчас мы говорим о чем? Мы говорим о том, что все это изменяется в лучшую или худшую сторону глобально посредством влияния Всевышнего. То есть сам Всевышний делает людей, позволяет людям быть более возвышенным и чистым или менее, в зависимости от... Ну, посмотрим, в зависимости от чего. Да? Вот, конечно, в конечном итоге это зависит от стараний человека, от того, насколько он действительно достоин, заслуживает быть духовным и близким к истине. Понятно, что тогда в этой ситуации Всевышний как бы недоволен своим творением, не рад ему, и люди тогда не рады. Нет в мире уже счастья, человек несчастлив. Даже если ему кажется, что... Даже если человеку кажется, что он день за днем, он кует свое счастье, как кузнец, он делает все необходимое, как ему кажется, для этого. Врет сколько нужно, ворует, обманывает, пилит, делит. Все необходимое для того, чтобы быть счастливым в этом мире. Все равно он не будет счастлив. Все равно он не будет счастлив. И не будет он счастлив ни в духовном плане, потому что как бы не была заброшена в этом мире, как бы глубоко не была заброшена в этом мире человеческая душа, счастья она в нем не найдет до тех пор, пока не откроет себя Всевышнему. И в физическом смысле, в материальном смысле, да, какие бы формальные достижения человек не получал в этом мире, хорошего ему от этого ничего не будет. Все равно будут одни. Человек, который, там, допустим, всю жизнь отказывал себе в самом необходимом для того, чтобы достичь богатства, не знаю, власти. Да? И вместе с властью и богатством он получил язву желудка. И теперь ему все не в радость. Знаете, ну, говорят об этом, что так устроен этот мир, что, как правило, человек достигает реализации своих мечтаний молодости, когда они ему уже оказываются не нужны. Это, если человек видит этот мир как место достижения каких-то материальных устремлений, вожделений. О, то, давайте следующий пункт перейдем. Вегины кварни дбаэр бхалыкали в перегдали. Мы уже объяснили в первой части, в четвертой главе. Шеулам мацавошеле одам баолам азеху мацафу хамриют вахошек. Шершиибо ваяра ниркевит умит пашет. Мы уже объясняли, Рамхаль объяснял раньше, что в принципе в этом мире человек находится в таком состоянии, да и сам этот мир, что он прежде всего материальный, то есть этот мир он имеет материальную основу, то есть тут земля и сам человек, то есть тело его, оно слеплено руками Всевышнего из земли. А свет, в смысле разум, постижение Всевышнего, оно как бы присоединяется к нему. Вегины берешит толдатошеле адам, сихлюто раба ведаатому ад. То есть и изначально, так интересно говорит Рамхаль, берешит толдато адам, в начале рождения человека. Или это можно понять толдот, но как мы в Хумаше учим толдот. Толдот это поколение, нет. Родословное, вот. То есть можно понять в начале родословной человека, ну или в начале его рождения, что, собственно, одно и то же. Глупость в человеке велика, а осознание в нем совсем чуть-чуть, капелька. Ну вот мы вернемся к Хумашу потом с Божьей помощью, да? Это собственно, это Рамхаль говорит не только про человека, который вот рождается, только у него вообще ничего не соображает, и про человека сотворенного.
То есть первое поколение?
Ну конечно, потоп, который всех смыло, да? Как они могли, да, то есть вот я постоянно задаю себе этим вопросом, они знали Всевышнего, да, и как же они так вот, зная Всевышнего, как же они так глупили? А вот потому что они такие были, как дети малые.
Может, им давали сильное вожделение?
Ну, конечно, все у них было, все, ну, конечно, как у ребенка. Ребенок маленький, у него же вожделение сильное. Причем мы-то понимаем, что у ребенка у него сильное вожделение на совершенно бессмысленные вещи, да? Мы же понимаем, что взрослый человек не ведет себя, не падает в магазине, не дрыгает ногами, хочу конфету. Ну ладно, бы еще там Феррари, я бы еще упал, подрыгал ногами, да, если бы была надежда, там, что мне его подарят. Да. Но ради конфеты, это же ерунда. Да. А ребенок, вот у него конфеты, фу, да, только к зубному потом идти за эти конфеты. Да. А ему так хочется, ему кажется, что это конфеты, это вот все, да. И он готов опозорить себя, всех своих предков до седьмого колена, да, тем, что он упадет и будет дрыгать ногами. Взрослый тоже будет падать и дрыгать ногами. Вопрос ради чего, да? То есть это вот примерно так видели мир. Так мы можем сказать. Да. То есть вот это вот первые поколения, которые жили до потопа. Да? То есть им так хотелось, да? Чего-то такого, что они не видели в этом. То есть не видели ничего, кроме этого. Ну, сейчас Рамхаль еще скажет об этом. О, ну тут понятно, что вот есть такая аналогия, да? Что человек рождается совершенно материально. Просто вот. Простите, просто кусок мяса, да? Потом у него появляются самые первые инстинкты. Это поесть, да, и нагадить, собственно. Больше ему ничего не надо. Да? Постепенно он становится похож на человека. В Экифии, Кефити Гаделя Нар, Кахербеда Ато, и по мере того, как ребенок растет, так у него увеличивается, растет его осознание. В Амнам, Асибалы, Коли Мацуйота, Элюви, Ашпато, Икбаракшмо. Однако причина, почему эти изменения происходят, оно влияние Всевышнего. То есть Всевышний дает более духовное влияние человеку по мере его роста. А то есть Всевышний дает человеку разум. И то, что ребенок, он ничего не понимает, ничего не соображает, он в этом еще не виноват. Всевышний ему еще не дал. Придет время, Всевышний даст больше. Какифи маши ушпа али адам, канвация бы мацают виньян, убихла любе брат. То есть, согласно тому, как влияет Всевышний на этого человека, в смысле, в духовном плане, таков он и есть. И вообще, и в частности, ну, в смысле, во всех деталях.
От человека ничего не зависит?
Ну, когда мы говорим о человеке, у которого есть свобода выбора, я уже говорил об этом, от человека зависит старание, которое он прикладывает для того, чтобы удостоиться этого открытия.
Этот маленький, он еще ничего не знает.
Да, маленький, конечно. Маленький, он же... У него... Это, нет, маленький растет, потому что приходит время. Всевышний дает ему больше и больше. Конечно. Ваашор и Шаколь, Гуиньян, Наарат, Панов из Баракшмо, Вейстерам, корень всего этого, как мы уже говорили, это раскрытие лица Всевышнего или его сокрытие. То есть вот на том, как растет маленький ребенок, учит нас Рамхали, учит нас Кабала, мы можем понять, что происходит с человечеством, начиная с его сотворения и кончая тем, что произойдет в конце. Говорили уже об этом много, ну то есть, в принципе, что нужно сказать в самом общем смысле? Весь мир сотворен в человеческом образе, то есть этот образ, он везде. В том числе и в развитии времен. И в Даатвунот Рамхаль об этом как достаточно прозрачно намекает, что развитие этого мира происходит как аналогично этапам развития человека. Есть состояние беременности, рода, взросления. Так развивается этот мир. То есть, и соответственно, человечество, то есть в каждом поколении, как часть этого мира, оно тоже находится на определенном уровне вот по этой шкале. То есть это, в этом нужно видеть определенный уровень взросления. А взросление это, раз уж этот вопрос был задан, и человечество в целом, а не только каждого человека, который взрослеет, я говорю уже о сознательном человеке, обладающем свободой выбора. Взросление это происходит, да, по мере тех стараний, которые прикладывают поколения, и страданий, которые они терпят. Никакие страдания не проходят бесследно. То есть каждое поколение, которое страдало, все страдают, но особенно те, которые страдали больше, они приближают какие-то изменения в этом мире. Да, ну а корень этого всего, это раскрытие или сокрытие лица Всевышнего, которое, как мы объясняли выше, это есть корень вообще добра или зла, которые в этом мире происходят. Чем больше открытие лица Всевышнего, тем добрее этот мир. Вегина ашпаним шехет альпиарат паним, ойстер паним, кефимашетекзор хахмавиана. То есть, значит, соответственно, это влияние, о котором мы говорим, оно приходит в полном соответствии со степенью раскрытия или сокрытия лица, как постановит мудрость Всевышнего. Ну, в смысле, какому быть раскрытию или сокрытию? Умяшпаа веара и валет арибуй веасхут веайокар. И уже из этого влияния и света, который Всевышний позволяет, которому Всевышний позволяет прийти в этот мир, из этого и рождается улучшение, заслуги, важность, достоинство. То есть из света. А из того влияния, которое происходит в сокрытии, появляется недостаток, грубость, низменность. Убегьет шанимцаот. Не так. Убегет шамацаюта немцаим в ангагауру ялиге муркавим янимаэлю арковараба кенемца. Значит, поскольку все сущее человечество, да, и, соответственно, правление, которое необходимо этому человечеству, это есть соединение множества элементов. Ну, сложный этот мир, чего что говорить, да. Кенемца и хатацмобы машароли мацабо ию. Как бы немца и хат отсмол, бы машаруй или мацабо ию, и няним хисарон, бы пхината и хат виним рибуй, бы пхината хэр. Так что даже в одном создании мы находим какие-то аспекты, связанные с недостатками, то есть то, что ему необходимо сейчас. Да? И есть одновременно с этим аспекты, которые требуют наоборот какого-то влияния, изобилия. Ну вот, я говорил, что в мире, в котором мы находимся сейчас, трудно не заметить, что ложь становится чем-то куда более естественным, чем это было в прошлые времена. Но это только с одной стороны. Потому что с другой стороны, опять же, из истории видно, что раньше человеческая жизнь, она ценилась намного дешевле, чем в нашем мире. Ну, хотя бы на словах. То есть убить кого-то, геноцид устроить, это вообще не считалось чем-то зазорным, из ряда вон выходящим. Недаром мы людей, которые вдруг начинают говорить о убийствах, о войне, мы говорим, что они возвращают этот мир там, в Средневековье. Но на самом деле даже не в Средневековье, а какие-то совершенно древние времена. Вот. То есть мир очень сильно изменился. И при том, что в определенном смысле этот мир стал хуже, чем он был раньше, в другом смысле он стал намного лучше. Мир стал другим, и вот это его отличие от того, каким он был раньше, оно не простое, оно сложное. То есть есть много аспектов. И в одних аспектах может оказаться сегодня или завтра большее влияние, в других оказывается меньшее. Так вот, в одних аспектах, да, какому-то созданию, да, может полагаться большее влияние, большее изобилие, в других меньшее. В одних там, это создание оно является более тонким, в других грубее. Каждый по-своему. Валька наш паш, эту шпалы им лефи машеруи, и мацабэм царик шие биньян арковод минара, биньяна арковод минара, у мина эстер. Значит, соответственно, влияние, которое получает, скажем, каждый человек, оно должно быть сложным, соединенным, где-то больше света, где-то меньше света. Согласно тому, что полагается этому человеку. Вот. В кефе оседерши и сударва драга шурашу и няним шию шаршу и няним бы ашпа канте це аталдабы коля пхинате угуляте. То есть и соответственно, так сказать, тому, каково влияние, как оно, из чего оно состоит, как оно соединено. Соответственно, такие будут порождения. Так мы продолжаем. Значит, у нас вторая часть, восьмая глава и четвертый пункт. Самое главное, к чему нужно было подойти. Вакашинабит аль-клаль мацавеулам, маас и баро, кефи амикрим шикарубо, умаше ядоле гимановиим, немца бедавар арба адрагот. Так вот. Если мы посмотрим на все состояния, которые переживал этот мир с момента его сотворения, согласно тем событиям, которые в нем происходили, и как свидетельствуют об этом пророки, то есть понятно, что единственный способ узнать о событиях, которые происходили до потопа, это пророчество Моше, другого нет. Ну, может быть, еще где-то пророки говорят что-то о потопе. То есть без пророчества тут вот, не обойтись. Археологи в этом не помогут. Вот. Я имею в виду не только до потопа, вообще только пророки, они позволяют нам понять на самом деле, что происходило в, назовем это, в древние времена, доталмудические. А они же и доисторические, потому что истории-то никакой не существовало до того. Вот. Так вот, если мы посмотрим на всю мировую историю, как мы можем увидеть ее из пророков, вот, то мы увидим, что всего существовало как бы четыре, вот, или в принципе должны существовать четыре ступени. Венехшаф амина и наши куло, кейдам и хат, мейты валадо, атамадо оле перко керауй. И мы можем рассмотреть весь род человеческий во всех поколениях, как один человек с момента его рождения и до времени его взросления, настоящего взросления. Вегины немца мацаф и хат, шаасиклют ва хоших гавар бо тикборит гадоль, И мы обнаружим некое состояние, первое, прежде всего, когда глупость и тьма, они вообще достигали невероятных размеров. Шенадрами мену и дия и метит, бибойры из баракшмо, убышлимут, аедр гадор. То есть это когда человечество, это как малый ребенок. То есть оно вообще не понимало, что с ним происходит и где оно находится. И знания о Всевышнем не было никакого. Не в смысле знания, что они не знали о его существовании, а даже зная его существование, понятия не имели, с кем они имеют дело. Ну вот как помните, про Каина написано, что он решил «Эйн-дин вэйн-даян» – «Нет судьи». Да? Всевышний с ним разговаривал, говорит, нет судьи, никто не судит, это так. Голову морочит. То есть, это как вот, как грудной ребенок любит маму, да? Он орет, когда ее нет, да? Но разве он ценит ее по-настоящему? Нет, конечно. Вэу маши кару хахмену зихраном либраха, ашне аляфим тоху. 2000 лет тоху. Это имеется в виду 2000 лет. Это все поколения до потопа и поколения после потопа. До Авраама. Авраам родился в 1948 году от сотворения мира. Вот прям как государство Израиля. Вот. И 2000 лет наступило, когда ему было 52 года. Так вот, это такое детство человечества, да? Когда его следовало держать в памперсах. Ваамацав ашени, у мацав тоф мизе шезахарну, ву ке мацав зманейну зе. Теперь второе состояние. Оно немножко лучше, чем первое. Лучше, но не катастрофически. И это то, что мы, где мы находимся сейчас. Вот тут проблема. Да? То есть, если Рамхаль говорит нам о том, что эта проблема, она беспокоит меня уже много-много лет. Я иногда вроде бы находится какой-то ответ, а потом оказывается, что и не настоящий ответ. Может быть, сегодня или в следующий раз мы разберемся с этим. Вот. То есть еще раз я скажу, в чем проблема. Рамхаль не в одном месте, он говорит о градации как бы состояния мира и человечества в целом. И проводит параллель между вот этим состоянием мира и человеком. И при этом он нарушает хронологию. То есть он говорит, что то состояние, в котором мы находимся сейчас, оно лишь немного лучше состояния полного хаоса, которое происходило до рождения Авраама. То есть время, те 2000 лет, которые он сейчас процитирует, эту брайту, которую мудрецы называют Тора, то есть от рождения Авраама и до разрушения второго храма, это состояние на порядок лучше, чем то, в котором мы находимся сейчас. В чем и как? Это другой вопрос. Но в любом случае такой порядок нарушает хронологию. То есть по Рамхалю получается, что есть первое состояние, совсем тяжелое, некое такое детство человечества. Потом наступает как бы период просвещения.
Цветущий питательный процесс.
Происходит рассвет, да? Появляются пророки, появляются люди, которые находят Всевышнего, дарование Торы, храмы, то есть.
Потом кризис среднего возраста.
О, вот как это назвать, да? А потом вдруг после разрешения наступает то ли переходный период подростковый, да? То ли у кого как, да? То ли кризис среднего возраста, да? То есть в развитии человека тяжелый период, который требует объяснения, который требует осмысления. Потому что если мы поймем, что происходит с человеком в этот момент, что это у него за переходный возраст такой, то мы сможем понять, что происходит на самом деле с нами. Да? То есть вот в том состоянии, в котором мы находимся сейчас, это вот как бы человечество в переходном возрасте. Я уже дал 70-80% ответа. Вот. На самом деле, понятно, что Рамхаль учит это прямо из Аризаля, ну, кроме того, что он имел как бы свое откровение. То есть об этом сказано в Аризале. Единственное, что, я бы так сказал, Аризаль говорит об этом в такой форме, что это трудно выделить в отдельный, да еще такой, да еще громадный такой период. Потому что, смотрите, ведь та брайта, которую Рамхаль он в этих случаях обычно цитирует, она так звучит, да? Значит, 2000 лет тоху, 2000 лет хаоса, понятно. 2000 лет Торы, это вот, начиная от Авраама и до разрушения храма. Потом, она говорит, это брайта, 2000 лет Машиах. И за грехи наши тяжкие осталось от них то, что осталось. И вот этот весь вот этот третий период между вторым и четвертым, он попадает в эти слова. За грехи наши тяжкие осталось то, что осталось. Рамхаль в каких-то местах он так объясняет, что это такой переходный период. Вот точно так же, как перед настоящему дарованию Торы предшествовало египетское изгнание, то есть такое тяжелое было время внутри 2000 лет Торы, несмотря на то, что это были, в общем-то, годы Торы. Но дарование Торы нужно для того, чтобы удостоиться, нужно было пройти вот через такой вот период беременности или переходного возраста, назовем это так. И то же самое между периодом Торы и эпохой Машиаха тоже есть вот этот переходный возраст, о котором мудрецы сказали так мягко очень, да? За грехи наши тяжкие осталось вот от этого, от четвертого уровня то, что осталось. То, как бы мудрецы говорят, переходный возраст затянулся, да, что-то. Ну, бывает такое, да? Даже люди, у людей тоже бывает, переходный возраст затягивается до седых волос, да? То есть, что-то такое и с нами происходит. Вот, на самом деле, если мы вернемся к этой аналогии, то есть с рождением человека, Аризаль, в общем-то, так и говорит. Ну, скажем так, недостаточно ясно, недостаточно четко он это обозначает, чтобы вот так сразу заметить, что именно об этом же и говорит Рамхаль. То есть есть три как бы значимых, знаковых периода существования человека. Это внутриутробное состояние, то есть беременность, когда человек должен появиться, его еще нету. Вот. Это тогу, то есть это вот и есть настоящий хаос. Человек должен быть, но его нету, не видно человека. Можно сказать, что Авраам, он был первым человеком в этом мире, ну, после Адама. Вот по-настоящему такой. Вот. А там есть период как бы вскармливания, когда вот этот появившийся человек, он питается молоком, да, с ложечки, тертыми фруктами. А это и есть, вообще-то говоря, пророчество, дарование Торы. Первый храм, в котором были чудеса, да? Второй храм, в котором было меньше чудес, но все же храм был. То есть это уже такое... уже вроде бы как сам начинает кушать потихонечку. Да? Вот. А потом наступает взросление. Взросление – это человек взрослый. Это то, что мы называем как бы, по еврейскому закону бар-мицва. 13 лет он обязан заполнять заповеди, потому что у него достаточно сознания, чтобы осознать Всевышнего. О. И как бы Аризаль вскользь упоминает вот этот период взросления, он еще называется мохин, мозг. Все приобретает мозг. Становится разумным. И вот он говорит о том, что точно так же, как есть беременность, в смысле, внутриутробное состояние развития самого человека до того, как он проявляется на свет, так и у Мохин, то есть у разума, который он получает, он его получает всегда сверху, у него тоже есть некий период как бы внутриутробного развития, когда разум уже должен быть в этом мире, да? Ну, если мы идем по аналогии с беременностью. Но его еще нет. Вот. И это вот очевидно то, что Рамхаль то, что Рамхаль имеет в виду. Да? То есть наш период не намного лучше периода хаоса. То есть там человек уже должен был бы быть в мире, но его еще не было, настоящего человека. Сейчас человек есть. И этот человек, который в этом мире есть, он уже должен бы быть разумным. Он уже вырос достаточно для того, чтобы с этого человека можно было спрашивать, без того, чтобы его наставляли пророки, и он видел чудеса. Об этом говорит и Рамхаль, и другие мудрецы тоже говорят, что есть разные уровни открытия Всевышнего. Есть открытие Всевышнего благодаря чудесам, которые сам Всевышний совершает. И это, конечно, великое открытие, но не то, ради чего он сотворил человека. И есть открытие Всевышнего в этом мире без всяких чудес. Когда человек разумом своим дорастает настолько, что он открывает Всевышнего, несмотря на то, что как бы, его присутствие в этом мире заслоняется природой. И вот этот период, в котором мы сейчас находимся, это то, что говорит Рамхаль. То есть мозг уже должен быть, чудес нет. То есть, в принципе, человек созрел настолько, что с него можно было бы спросить, почему он не нашел Всевышнего, несмотря на то, что Всевышний не делает для него чудеса. Но человек еще не нашел Всевышнего. Человек, в смысле, человечество. Отдельные, может, нашли или думают, что нашли. А человечества еще нет. То есть это вот промежуточный период, который, по словам мудрецов, и в том числе Аризали, он должен быть каким-то маленьким, незаметным, но у нас он как в реальной жизни, в том мире, в котором мы находимся, похоже, что это как бы затянулось. Есть очень много оснований считать, что в том числе Раби Акива, он ожидал как бы открытия прихода Машиаха сразу после разрушения второго храма. Рав Моше Шапиро, он как-то сказал, известно, что Раби Акива считал Бар-Кохбу Машиахом. Также известно, что он ошибся. Ну, то есть, что нет, этого не может быть. Раби Акива не мог ошибиться. То есть Бар-Кохбу мог бы, то есть, должен был быть Машиахом. Все должно было быть измениться. Ну, что-то не так пошло, да? Что пошло не так, это уже отдельная история. Ну, вот как бы я на этом остановлюсь. Спасибо за внимание.